Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» программа «Любовь и верность». Это передача о семье, как знают многие из вас, ну и о всех тех жизненных обстоятельствах, которые помогают создать семью, укрепляют ее, сохраняют. Ну, бывает так, что она и разваливается в наше время. Что очень важно. Важно в контексте нашей передачи, потому что есть такие семьи на свете, вот, которые не разделяются даже до смертного часа, вот, понимаете. Ну, вот так вот. Благословил Бог, венчались тем более. Бывало и не венчались, вот, скажем, при советской власти. Но живут вместе всю жизнь. И умирают в один день. Вот я помню такое сразу, несмотря на вступление, такой пример. У нас сотрудник в православной беседе тоже уже был. Вот, сейчас не работает. И вот любопытно, приходит такой бледный достаточно в понедельник и говорит, у меня, говорит, родители умерли. Ну, взрослые, пожилые. Без особой трагедии. Ну, родители, конечно. Вот, но очень взрослые, на даче. А я говорю, как у родителей? Что оба, говорит, да, так и не установили. Скорая помощь, врачи сказали, с разницей в час. Вот она и он, или она, так никто и не знает. Вот у них дети, внуки были, им было за 80. И вот на даче летом они тихо скончались. Бывают такие семьи, а бывают вот бесконечные разводы и целая цепь. Уже тогда, как правило, неудачных браков, оставленные дети, если не есть. Но этот сценарий вам известен, мы о нем часто вообще говорим. Но бывают известные образцовые семьи, святые семьи. Вот. Но это не только Петр и Феврония, да, день памяти которых мы празднуем, День семьи, любви и верности, 8 июля. Вот недавно был марш в поддержку, в защиту семьи. Теперь уже организуют общественные организации. Создали вот партию за семью. Она принимала участие активное вот в этих вот засемейных мероприятиях. Но мы сейчас возносимся или пытаемся вознестись все-таки к примеру, который, ну, известен всем, хотя мы каждый день об этом не думаем, а ведь могли бы прибегать и к молитвенной помощи и заступничеству. Я имею в виду, наша передача выходит в царские дни, ну и во дни преподобного Сергия, конечно же, игумен земли русской. Но вчера, как известно, мы отмечали, некоторые люди до сих пор как-то вот не говорят праздновали, хотя ведь мы же празднуем память новомучеников, ну, скажем, память царя и семьи мучеников наших страстотерпцев, если быть точными. А сегодня вместе с преподобным Елизавета Федоровна, преподобна мученица, и Варвара, вот, инкине при ней, надо сказать, ну вот, про сотрудника рассказал, да, скажу про себя, у меня дочь крещена в честь Елизаветы Федоровны, и вот только что прославили, поэтому мы решили вот ее, и, ну, назвать, не крестить в честь, это, как у нас думают, я сам оговорился. Ну, а внучка Варвара в честь инокини Варвары. Так что это вот близко, тем более. Но мы сейчас, и Елизавета Федоровна отличалась, конечно же, твердостью в семейной жизни, о чем мы все знаем. Но семья царственная, многочадная, явила нам, конечно, пример на все времена. Вот вроде как бы кто должен был явить, да? Ну, какие-то там, ну, благочестивые супруги где-то живущие в тиши какой-то, но если не лесной, то, ну, небольшого города, предположим. А это царь и царица, император. Великой тогда по-настоящему, самой великой. Какая там Америка-то? Атлантидушка была, вот, по сравнению, так сказать, с Россией на самом деле. Потом все очернили, и до сих пор всякие либералы подтасовывают и глупости говорят. Есть и большевики такие. Ну, просто чушь, вы никогда не слушаете. Была самая великая, самая мощная, самая богатая страна. Это факт абсолютный, с ним заняться. Ну, вот, может, она бы такой и была, потому что правил ей последние 20 лет благочестивый государь и страстотерпец Николай, и вот вместе со своей супругой Александрой Федоровной. Все дело в том, скажу в своем вступлении, что у нас как-то вот канонизация царя, это я цитирую, не себя, она явилась такой, ну, пробой, что ли, на церковность. Я вот прочитал это и подумал, почему, собственно? А вот потому. Потому что у некоторых до сих пор вопрос есть. Вот мы, не знаю, царь как-то, вот святой, не святой. Это сейчас можно услышать, особенно вот по какому-то либеральному православному радио, так косвенно. Оп, уже мы видим непослушание матери церкви. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Прославлена семья, значит, истинно святые. Ну, для нас, для слушателей Радонежа, всегда было, мы участвовали в подготовке канонизации, вот, и наша православная беседа, тут вопросов нет. И второе, мы сейчас говорим о семье, и она говорит так, вот государь-император, он был таким полководцем никаким, царем никаким, хотя ни цифр, ни фактов, никто ничего не знает, потому что, как правило, не знает вообще ни о чем. Вот уж у меня, простите, так, если копнуть. Ничего не знают. Ну, вот, но все-таки соглашаются. Даже противники какие-то вздыхают в каких-то ток-шоу, какие-то либералы. Но был хорошим семьянином. Скажу вам так, это действительно так, об этом у нас сегодня передача, значит, у нас вообще это известно, но на примерах подробно сейчас все разберем, вспомним вот в эти царские дни. Запишем на скрижалях своей памяти. Но скажу только одно, что почему мы говорили про царскую семью, как такую лакмусовую бумажку церковного послушания. Да потому что церковь прославляет людей, независимо от их звания и состояния, что крестьянина, что воина, что купца, что вот царя. Не потому, что он хороший полководец, не потому, что он хороший правитель или купец, как некоторые думают. Не прославит ли нам он какого-то маршала? Да нет. Да потому что, не потому, что он хороший степенин, потому что в нем явно, по суждению церкви соборному, жил Святой Дух. Благодать Духа Святого была явлена. Ну вот, когда у нас речь зашла уже о благодати Святого Духа, мы обращаемся к нашему эксперту и гостю, протоиерею, он часто бывает в нашей передаче, многочадно, много внуков у него много, так сказать, как чад, человек опытный в этом смысле, почитающий память царя-мученика, а отцу Владимиру Седову, протоиерею.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Вот вы слышали, что я сказал? Вот, и мне кажется...
Слышу что, и ужасаюсь.
И ужасаетесь? Почему?
Ну, да, он у меня экспертом по каким-то таким возвышенным вещам. Вот, но, как, есть такая шутка, что эксперт — это человек, который не думает, потому что он знает.
Ну?
Вот, но, ну, какой же священник эксперт? Священник должен помогать людям раскрыть в себе образ Божий. Вот, ну и, кроме того, совершитель таинств. Вот, и поэтому у меня нет никаких преимуществ в суждениях по этим вот вопросам, которые вы сказали. Ну вот, конечно, вот то, что, как вы описали, понятие святости, оно совершенно правильно, конечно. Можно только еще добавить, что святые – это не только те люди, которые прославились, потому что есть множество непрославленных святых, а церковь прославляет тогда, когда нужно кого-то указать как путеводную звезду, как нам блуждающим в сложных таких жизненных обстоятельствах трудно найти путь к Богу. И вот в этом смысле, конечно, царская семья, она просто поразительный пример является, потому что мы когда вот чувствуем себя заблудившимися, вот недавно читалось воскресное Евангелие, как Лука и Клеопа шли из Иерусалима в Эммаус, и вот тоже они были в каких-то таких сомнениях, непонимании того, что происходит. И это вот для нас совершенно обычно, что мы... Особенно вот это характерно для нашего времени, когда много людей пришло к вере, и в этом смысле мы все неофиты. То есть мы формировались в другое, ну вот мое поколение, например, в другое время. И, наверное, это неизгладимый отпечаток все-таки наложило какое-то такое научное мировоззрение. И вот придя к вере, очень многие тоже воспринимают христианство как какую-то систему взглядов, которая поможет вот все правильно, выстроить свою жизнь правильно. И вот по этой правильной... построенному пути, шествовать. Ну, а когда что-то будет не так, значит, где-то неправильно, где-то ошибка. Вот. Это, от, с одной стороны, вроде бы и верно, а с другой стороны, это глубоко неверно. Потому что жить по вере – это вообще жить, не зная, что тебя ожидает завтра. Именно тогда вера требуется, когда вот мы не знаем, что будет завтра.
То есть не расчет, а вера.
Да можно рассчитывать сколько угодно, а вдруг такие обстоятельства, которые были форс-мажор, как сейчас выражается.
И особенно уже... сейчас, в наше время.
И в наше время.
Такое тревожное.
Да, да, да. Да, да. И, все хот... и люди, которые привыкли все понимать, вот, они и к батюшкам обращаются. Батюшка, объясните, разнесите. Находятся такие толкователи, знаете, вот это потому-то, это потому-то. Вот про царскую семью что нам известно? Но есть какие-то такие предания, что что-то царю такое было смутно известно, что когда в саровские дни какую-то записочку там передали.
Во время прославления 1903 года, да?
Да, да, да. Да. Что ну, как бы исполнится на нем вот эта горькая судьба святого, день, в который родился, его многострадального, что предстоит ему много это пережить. Но это такие предания. Суть в том, что как бы там это ни было, все равно человек, когда в своей жизни сталкивается реально с тем, пускай даже его и 100 раз предупреждали об этом, вот как он реагирует на эти вот слом всего вообще, всей жизни. То есть был царь, император, все им повиновались, и вдруг вообще...
Пилит дрова.
Да не только пилит дрова, видит, что издевается там над его ребенком, там насмехается, гоняет там царевича Алексея. Гонял там какой-то приставленный, я уж не помню.
Еще в Тобольске, да?
Да, да. Вот. То есть столько унижений, и при этом не только нет злобы, вот, а... Ну, просто это словами писать невозможно, какое смирение у царя было. То есть у него духовная красота была потрясающая. И он как-то удивительно, он перекликается с Борисом Глебом, конечно, который тоже одни из первых вообще русских святых, прославленных всенародно, которых почитать стал народ. Вот. И вот эти вот как раз упомянули о непонимании, что царь, он же был правитель, и вот его, то его называли жестоким кровавым, сейчас, значит, наоборот, такие, значит, новоявленный государственник говорит, что вот он там тряпка был, вот надо было там всех там порастрелять, значит, революции не было. А Борис и Глеб, они что, тоже вот умер князь Владимир, да, оставил, да, наследство. Они не стали за него бороться и не стали препятствовать этому святополку, который...
Окаянному.
Окаянному, да. То есть, казалось бы, и казалось бы, погрузили бы страну тоже в какую-то междоусобицу. И она и была, и потом Ярославцев, и так, в конце концов, вот, пришел к власти, да? Тоже.
Но он с ними разобрался, да, тогда, со всеми этими.
Разобрался, то есть
окаянными,
фактически война была.
Да.
Вот царя вот мы же самым меняют. И нам это вообще понять невозможно, потому что мы любим сидеть, так сказать, на своей кухоньке или там, где-то там решать судьбу мира. Да,
как... И бороться за власть у себя в отделе на работе.
Да. Да это ладно, у кого отдел хоть есть. А есть вообще человек, который вообще не имеет никакого опыта управления вообще ничем. А вот он думает, как там надо поступить тому, кто во главе государства стоит. И советы дает, и размышляет он голову на это, как-то надо поступить. Вот, ну вот, а царь управлял всем. И он не то, что он был равнодушен, у него письма его, они полны тревоги. Он просто искренне пожелал, в каком-то, может, я вот думаю, что если вообще его обвинять в чем-то, но это, конечно, уже такой разговор о человеческом, да, может быть, святого вообще можно обмануть. Вот, ведь он искренне благословил.
За простодушие его.
Ну, я не знаю.
Ну, как что-то. Ребенок, не будете, как дети, но не войдете.
Да. Но черт, я хочу сказать, что он не злорадствовал, чтобы они у меня власть забрали, вот это временное правительство, а вот у них ничего теперь не получается, вот теперь они пожалеют. Он искренне благословил всех, что пускай они победят, но если я мешаю, да, отойду в сторону. И знал ли он действительно, что так у них ничего не получится? Это тоже как наша, вот КПСС не нравилась власть, она все держала, оказывается.
Насчет мягкого и команд, любопытно...
Партии дай порулить, помните?
Да,
любопытно, взяли что, порулить, и что
мы не все знаем, купили. Действительно, о... Ну, не знают люди ничего об истории, ведь в момент отречения, принуждения к отречению, как знают наши, большинство наших слушателей, когда явились все эти Гучковы, старобрядцы разные, воинствующие, при том тогда, ведь под началом его, как главнокомандующего, вы знаете, сколько было войск? Не то, что самое большое тогда, по сравнению с Францией, но они были нашими союзниками тогда, вот. Но больше 10 миллионов готовы совершенно в этих богатырках, которые станут буденками кожаных куртках, абсолютно вооруженными. Вот на февраль-март просто эта сила должна быть по расчетам всех специалистов, государственных деятелей, смести какую угодно армию. А там не было ничего хорошо. Нас говорят, вот у нас что-то проиграли, как там хорошо. Но вы ремарки читали, братья и сестры. Но читали. Вот война и Германия чем закончила. Чего хорошего-то там было? Да ничего. Франция была наполовину разбита той же Германией. То есть там вообще ничего хорошего не было. Потому что лучше всех должно было бы в военном отношении стать... России. Ну, вот.
Но это нам как раз не комплимент, как вот Владимир Тихон тоже недавно, он цитировал, по-моему, этого французского президента, забыл, как вот это звали, который говорит, что самый внушаемый народ, то есть значительно больше истощены были и Германия, и Франция, вот в этой верденской мясорубке и других там всяких мясорубках, они там... Вот Россия экономически практически не была еще истощена.
Так я о чем сейчас и говорю.
И тем не менее, вот...
А тем не менее.
Как-то вот потеряли веру. Потеряли веру в царя. Вот.
Так вот,
это народ, наверное, не потерял.
Так вот мы и говорим о том, почему вы же, я к чему, может быть, я поясню, что сказать. Вы сказали, что тут он взял все-таки. Вот что он чувствовал, что он знал, как человек, в котором действительно жила благодать Духа Святого. Потому что если исходить из военно-политических, вот экономических соображений, да топнул ногой, вот это самое, и быстро всех этих Гучковых, так сказать, и все, уже переворот, как можно действовать даже мягкому человеку уже сурово и строго. А вот нет, значит, что-то знал, наверное. Я вот как бы хочу просто проникнуть в эту тайну вместе с вами.
Мне хочется сказать другое слово. Не что-то знал, а верил. Он жил по вере, что как Господь ведет, так надо идти. А Господь ведет так. Молился, очевидно.
Искал
в душе ответа на тот вопрос, который как поступить.
Ну вот, отец Владимир, у нас передача все-таки о семье. Вот он выбирал ли молодым человеком путь вот такой? Ну, в 1903 году он получил, ну, как мы думаем, так скажем, исторически, церковно-исторически, может, не до конца это известно. Это благочестивое предание, но сведения о том, еще от времен преподобного Серафима, вот, о том, что будет с ним. Предположим, это так или не так. Он вот раньше, до того, он думал ли о своей семье? То есть, сказать, вот молодой юноша идет, ну, принц, да? Он что, хотел посвятить свою жизнь, ну, роли многодетного отца? Вот сейчас много таких людей, мы сейчас говорим о том, что святые для нас пример. Он даже человек исторический, для кого-то, может, не святой. Ну, ясно, вот эти вот там, я сказал, какие-то полулиберальные люди, что-то такое про семью даже говорят, хотя не за царскую Россию. Да, очень хороший царь, вот дома бы и был бы. Он что, с юных лет мечтал быть очень хорошим отцом, семьей? Ну, да, дедушке не получилось так вот по воле Божией. Как, что, почему? И почему, как должны наши молодые люди, что должны думать?
Мне кажется, вы очень интересный вопрос поставили.
Вот расскажите.
Вот что я в вашем вопросе такое интересное услышал. Mm-hmm. Вообще тайна развития личности, формирования личности, это, так сказать, область занятия искусства. Вот, литература, хорошая литература, она этим занимается. Плохая литература занимается грехами человека, приукрашенными вот такими страстями. И она как раз и востребована. Ведь нам интересно читать. Вот. А вот, по сути дела, в идеале житийная литература должна была бы это описывать. Но, к сожалению, мы и жития воспринимаем, и читаем их мало. Хотя когда-то Чтеменеи были любимым чтением, вообще-то говоря, русского народа. Вот. И написано они довольно-таки однообразно. Это тоже как вот, ну вот, развивается в живописи там жанр портрета, да? А жанр иконы, вот он, как вот он, да, я помню, что вот, когда Анну Кронштадтскую канонизировали, настолько у нее красивое, в духовном смысле, лицо, красивые глаза на фотографии, я думал, ну, неужели икона может быть лучше, чем эта фотография? Что может быть лучшего? И действительно, вот иконы Анны Кронштадтской, ну, как-то они довольно, ну, как, есть, наверное, я не знаю всех икон, может, и прекрасные иконы Анны Кронштадтской, но все-таки они как-то, ну, схематично изображают. Также жития святых, они схематично как-то изображают путь человека к Богу, и мы не совершаем этой работы, которая на самом деле должен был каждый святой интересовать не с точки зрения, что помоги мне, конечно, это тоже нужно, да? А вот как формировалась его личность, как тот же Николай Угодник, как он вот из младенца, который, ну, чудом, вот Сергий Радочкин сегодня с церковью прославляемый, вот он в очереди матери там возгласил, да, молока не вкушал.
Да.
Николай Угодник там 3 часа по преданию стоял во время крещения, не хотел выходить из купели, да. То есть, конечно, был какой-то необыкновенный ребенок. Но он же над собой работал. Он же не просто вот шествовал так, как по воздушьям по своей жизни. Он работал над собой, очевидно. И как всякий человек испытывал трудности и сомнения какие-то. Это же страшно интересно, на самом деле. Как человек, как его. Вот мы не интересуемся личностями наших святых. Мало интересуем личностями.
А ведь должны
вот подражать. Вот уже откуда я знаю, как у царя было. Вот если бы какой-нибудь гениальный художник задался бы задачей, и верующий, и не просто писатель, так сказать, написать. Вот. Но, к сожалению, про царя гадости любят писать. И сочинять всякие сказки и небылицы. И это востребовано. Востребованы всякие сказки про того же Распутина, тоже интересно.
Ну, потому что благочестие противно греховной душе-то. Вот да, оно и мажет, да, вот оно и пишет везде.
Знаете, в житиях святых есть такой эпизод, что в некотором монастыре вот, за трапезой чтения происходит духовная литература, и игумен заметил, что старец заснул. Тогда он, значит, прервал читающего и рассказал, как сейчас говорит, анекдот. И там такое интересное выражение. Старец тут же встрепенулся и протянул ухо. И он, значит, его укорил. Ну, такова душа человеческая, грешная наша у всех душа. Нам интереснее какие-то страсти, потому что страстями бесы, а бесы к нашей душе доступ имеют прямой и непосредственный. Мы привыкли с ними общаться, привыкли осуждать, привыкли думать о людях плохо, нам это нравится.
Да когда мы осуждаем и думаем плохо, мы прямо общаемся с бесами? Вот,
ну, конечно же.
А вот поясните, как это? Мы чуть отступаем, но семейная жизнь, разлады в ней, так сказать, все это связано вместе.
Так
вот.
Нет, в этом вообще вообще и состоит весь смысл нашей жизни, свою душу приучить к общению с Богом. А это что значит?
Вот человек ушел из дома, означает, продолжает скандал внутри.
Что означает? Да вот, не только женой. Это.
Ну, предположим, что нет, значит, сейчас нас
что это значит, интересует. Имейте ум Христова, имейте те мысли, которые угодны Богу. Мысли угодны Богу какие? Чтобы все люди были спасены, чтобы человек спасался. Если мы видим своего ребенка грешащим да. или болеющим, мы тоже страдаем и переживаем о нем. И также мы должны относиться к греху любого другого человека. Мы видим, что человек грешит, мы должны тут же за него
молиться.
Сердце распикнуться. Он же погибает, это творение Божие. Вот тогда не будет осуждения. А если мы равнодушно проходим, это меня это не касается. Он там мусульманин, или он там кто-то еще, или вообще неверующий, или атеист. Так, ну, что? Это значит холодное. А где холод, там Христа нету. Это значит, сатана сидит уже в нашем сердце. И мы привыкаем, а еще хуже, когда мы злорадствуем, что раз он плохой, значит, я лучше. Как будто я лучше, значит, того, что кто-то плохой.
Ну да. Да, это хорошо, да, кого-то лучше от того, что другой плохой. Ну, может, таких злодеев отыскать, что будешь хороший со всеми.
Да даже, да.
Ну, так. Ведь любопытно, что каждый...
Ну вот где мы съехали, это интереснейшая тема, как вот у царя это происходит.
Да.
Кто бы... И каждый из нас должен задаваться вопросом не только про царя-мученика, а про любого святого. Любой святок – это уникальная совершенно личность, которая нашла дорогу к Богу в сложнейших обстоятельствах, сквозь какие дебри прорвалась и устремилась к Богу, и поэтому церковь поставила нам как пример. Мы должны их жития читать, перечитывать, вдумываться в них. А у нас как все шаблонно, стандартно. Вот.
Но ведь мы же сейчас задаемся каким-то вопросом. Царь-мужчина, царь, понимаете, полководец там, да, правитель, самодержец. Ну, вот обычно как цари стоят-то на портретах все-таки, да? Это наш иногда скромно стоит в военном мундире. Вот, полковник, потому что отец умер, а присвоить звание себе сам царь не мог. Ну, по крайней мере, при нормальной государственной ситуации и нормальным смирением. Это диктаторы становятся генералиссимусами и маршалами. Вот. А так не было в Российской империи, я думаю, что не только в Российской империи. Но вот как? Он мечтал быть семенином при этом. Для него жизнь заключалась в чем с самого начала? Я еще раз говорю, ходит молодой человек. Вы говорите, проникнуть в душу нельзя, да. И он мечтает вот жениться на Александре Федоровне, завести детей, и вот так вот тихо, спокойно. Пытаются его и таким сделать, как бы такие благочестивые вот эти самые, полублагочестивые, вообще никакие не благочестивые сторонники. Тут и да, никакой он не правитель, а вот он только сидит.
Нет, но есть же исследование, там, да. Россия в царстве императора Николая II. Да,
есть, Москва, конечно.
Да, там видно, что он много занимался, что, с одной стороны, он неожиданность достаточно на него свалилась. Да, значит, это власть, но в то же время он серьезно к ней относился. И много, он там и форму на себе испробовал солдатскую, даже лично, так сказать, там, да, какие-то марш-броски сделал, чтобы проверить, что она удобная была. Но это не самый, кстати, яркий пример. Это ежедневная работа. Что, ну, я где-то читал, что и вот этот план ликвидации безграмотности, так сказать, он был разработан до революции, только на самом деле он...
План ликвидации безграмотности присвоили себе большевики.
Да.
Это же поколение в 20-е годы. План, я просто про план недавно
читал. И план Гейл Рот уже
могу разработан. Могу, я не знаю, честно говоря. Я знаю про безграмотность. Дело в том, что он был принят в государстве российском в 908 году. Восьмилетник. В 16 году он был завершен. В результате у нас было грамотных людей. Ну, выше сословие было так, грамотно. Ну, такого среднего. 82%. Это высшие показатели в... Не в Гондурасе, я не хочу обидеть, правда, жителей Гондураса, я так, на всякий случай, там просто сейчас неграмотные есть, только поэтому, вот, а в Европе, Англии, Франции, Германии, вот в Англии она всегда, ну, почему-то она же противники, но она самая большая империя, везде присутствует, там грамотности было меньше на 16-й год, потом в 24-м-2 году большевики... Мама мыла рамы, вот эта вся история, которую нам показывают, все время какие-то такие старые пленки сидят, что-то пишут. Выдают те же 80 10%. То есть не сделали вообще ничего, да и сделать-то гражданская война, репрессии всякие, перетрубация известная. К какому 22-му году что могли сделать? Ну, это чушь. Вот в такой ситуации, даже не потому, что они большевики или не большевики, но представляете, что, чем жила страна тогда. А вдруг неожиданно все стали грамотные. Ну, это как-то я так нашим радиослушателям, просто чтобы было интересно. Набрали-то все. Набрали все. Ведь при государе-императоре, вот самые есть цифры и факты, кстати, касающиеся нашей передачи, потому что мы все время про убийство детей в чреве, про рождаемость, про семьи. Есть совершенно непреложные факты. Вот, вот что угодно может говорить либерал. Хоть по телевизору, хоть вам дома, братья и сестры. Вот что угодно. Плохо было это, не было горло, не было лампочки. Все были лапотные, все были безграмотные. Никто нигде не учился. У нас первые высшие учебные вообще заведения женские. И мы сейчас первые, имеется в виду Англия, Франция, Америка, вот это сравним. Только вот эти страны, высшие. Вот это самое. Уж в Италии там, извините, итальянцы, еще ниже было все, конечно. Так, ну, вот я один аргумент, его можно проверить. Самый главный, семейный, народный, самый простой, за годы, вот все было плохо, да? Смертность детская, они там же большая, даже как укор, большие семьи. Я говорю, что вы говорите? Это хорошо. Ой, да что вы? Да это по 8 детей, да это потому что смертность была большая. Так результат-то какой? Результат небывалый в человеческой истории, когда за 20 лет народонаселение приросло от 122 миллионов при переписи в 1897 году при царе, он тут же, год уже был, была перепись, к революции, 20 лет, на 40 миллионов. Ну, представляете, на треть. Некоторые говорят, да это вот рождаемость. Не рождаемость, братья. Это стало людей в стране больше, на 40 от 120 миллионов. Представляете, что это такое? Какой это всплеск? Значит, не может быть на пустом месте. При бездуховности, а, и при нищете, б, мы берем два сразу уровня высоких. Вот люди, так сказать, живут, вот у них посылом к рождаемости является основа религиозность, вот, ну и нужны условия, как мы говорим, вот какие-то эти самые там, то, что сейчас выдают. По 10 тысяч, материнский капитал, не 10 тысяч, это я о другом, экономические условия, помощь, да? Вот какая помощь, какая пенсия не было? Вот, вот этого не было, потому что дети должны были обеспечивать родителей, это было очевидно правильно. Ну, это была семья патриархальная, правда. Так вот, и что? И насколько выросло к войне? На 10 миллионов. Вот вам и все. Аборты пошли с 20-го года, началась вся эта история. Вот, вот и все. Вот достижение в области семьи образцового государя и мужа, мужа я имею в виду не мужа мужчины, мужа, мужа, вот это самое. Так еще и здесь людей прибавилось в таком количестве в стране. Кстати, увеличился, я вот не помню цифр, я был на лекции, вот прям ученый, да, и рост и вес за это время наших соотечественников, независимо даже от их национальной, ну, это такой мелкой принадлежности. Нужно люди разного веса и роста там, да, северные, там, скажем, ну, вот эти вот живущие на крайнем севере. И у всех увеличилась продолжительность жизни, у всех увеличился рост и вес. Как сказал лектор, поглаживая свой живот, это, может быть, и напрасно, вес-то, все засмеялись. Вот это же ведь, на самом деле, хорошей жизни. Вот, пожалуйста, вам супруг, который умножил не только свою семью, но и семьи в стране.
Ну, знаете, я боюсь, что да. Вот мы сейчас стали на такую вот дорожку там вот хвалить, там приписывать царю этому. Во-первых, ну, может быть, и в нищете, может быть, рост. Это, суть даже не в этом. Я, например, это не знаю, так это или не так.
Что, рост не так или в нищете?
Я не знаю, что, не знаю, что прирост населения был связан с повышением уровня жизни. Я просто не
знаю. Нет, мы знаем как факт, что, так сказать,
я хочу сказать, что не это важно. Я хочу сказать, что важно то, вот мы на какой-то точке остановились, немножко в сторону свернули, что да. Когда мы пытаемся приписать, обвинять вот то, что мы напускаем в свою душу, сатану, когда он нам клевещет, так на кого он клевещет? Он клевещет на тех, на кого, значит, кому должны на самом деле прислушиваться. Царь был клеветан, тот же Распутин был клеветан, простой это мужик. Вот. Но что мы ему приписываем? Вот, как вы говорите, он стоит там скромно, нескромно, он царь. И он должен нам обеспечить хорошую жизнь. А ведь, понимаете, ну вот Моисей, он же пророк Моисей, да? Вот, он должен был обеспечить, если бы он евреям обеспечил хорошую жизнь, то он их из Египта не вывел бы.
Ну и, по крайней мере, вернулись бы они туда.
Нет, вот они там в Египте сидят, в египетском, например, да. Он их выводит, не потому что там плохой уровень жизни, потому что нужно, потому что Господь ему повелевает их вести. Они не хотят идти, они говорят, что тут вот мясные котлы там,
а ты нас куда-то в пустыню ведешь. Там лук и чеснок пойдет.
Да, а ты нас в пустыню куда-то ведешь. Царь святой, потому что он шел смиренно по тому пути, по которому Господь его направлял. На Голгофу свое шел. И у нас тоже у каждого своя Голгофа. Вот мы хотим все вот жить вот в Англии викторианской эпохи. Вот. Понимаете, что такие красивые белые парусники возили там из колонии чай, а мы бы на палубе там, дамы ходили бы с собачками.
Под зонтиком.
Да. Но можно же родиться и в эпоху, когда над тобой иго монгольское. И люди жили сотни лет так. И спасались, и души спасали, и множество святых просияло в эти годы. И можно сказать, что весь русский характер сформировался в эти годы. Как Пушкин сказал, тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Выковался русский характер в эти годы, в эти века. То есть это был тяжкий крест народа, а сейчас другой крест какой-то. И царь не гадал, вот как ему поступить, чтобы, вот, я думаю... Ну, наверное, может быть, я сейчас не то сказал, он, конечно, думал я и о благосостоянии своего народа, и царевич тоже мечтал, будучи ребенком, еще такие детские мечты, когда я вырасту, бедных не будет в моей стране, да? Мне кажется, что мы сейчас такого вот залезем в тему, где решения нет. Мне вот хочется другому сказать, что удивительно, что вот, и мне самому это понятно, как многодетному, всем понятно, и из Библии ясно, что первый конфликт на земле... кровавый произошел между двумя братьями родными.
Ну,
а да. Здесь вот четыре сестры. Ну, наверное, у них какие-то были свои там. Не может, чтобы дети никогда не ссорились. Наверняка это было. Это понятно. Но в то же время вот они являют какой-то пример удивительной какой-то гармоничной дружной семьи. Рождается наследник. Да, они будут уже никем. И скорее, это вообще, и вообще быть трудно же-то таким царственными там
царевыми. И смиренными при этом.
Да, их неизвестно, куда там замуж выйдут. И они, может, даже не могут мечтать, что они по любви выйдут замуж, потому что будет государственная необходимость.
Царское дело.
Да, да, там будут какие-то династические браки. Вот. А тут вот рождается наследник. У них трогательная любовь к своему братику. Трогательная. Ну, тут, я не знаю, до бесконечности можно говорить.
Ну, до бесконечности
мы поговорим. Я могу сказать одно, что да, они были, конечно же, намного меньше. У них было радости, чем у любой городской, но я не говорю про крестьянскую девушку, чем у любой городской девушки, которая какой-нибудь белошвейка работала, да, и спокойно ходила там в кинематограф, когда развлекалась, там все. Царевны этого не было.
Ну, вот сейчас мы продолжим этот разговор. Мы забыли про Александру Федоровну, потому что без нее, так сказать, вдохновительница. У нее есть прекрасные записки. Мы их как читали год-два тому назад. Сейчас они вот их попросили издать, уже появились. А именно о семейной жизни. Она посвятила себе этому, помогая своему мужу, вот, вершить государственные дела, то есть вдохновляя его на это всю свою жизнь и не оставляя его в смертный мученический час. Ну, вы слушаете, дорогие братья и сестры, передачу «Любовь и верность» на радиостанции «Радонеж». У нас сегодня в студии протоиерей отец Владимир Седов, с ним беседует Лебедев Валентин, редактор журнала «Православная беседа» и Ютуба. Но мы в царские дни говорим о семье царской, как образце семейной жизни, так, извините за тавтологию, но так оно и есть, таких мало, при том, что тут дело государственное совмещалось, ну, с личным, семейным. Вот. Наш телефон при этом, между прочим, мы как-то вот забыли его, уже передача 2/3 прошло, вот объявить еще раз. Но многие знают на самом деле. 8495, это Москва, 959-5939. 8495-959-5939. «Любовь и верность», радиостанция «Радонеж», «Царская семья». Я вот хочу, извините, что телефон смотрю. Вот. Тут вот Александр Федорович сказал вот про эти ее записки про семью. Они замечательные, ее просто можно читать и в храме, и на каких-то курсах, и в учебники включать. Вот просто отрывок. «О начале жизни», очевидно, она пишет, уже не своей, а вообще она дает совет другим женщинам, да не только женщинам, вообще семье. Вот это я, это часть вот этого абзаца, который содержит суждение о той или иной ситуации, в данном случае семейной. «Иногда кажется», это уже пошел текст царицы, «что невозможно притереться друг к другу». Вот это нашим нынешним быстро разводящимся молодоженам. «Чтобы вот вечные и безнадежные конфликты», повторяю, «иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, чтобы вот вечные и безнадежные конфликты». Ну, наверное, да, все испытывают, они тоже. Но терпение и любовь преодолевают все. И две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую. И эта жизнь будет продолжаться в мире и покои. Вот царица о чем думает. Дальше все ее записки можем еще, наверное, прочесть. Такого же рода, ни о чем-то другом. Она, кстати, у нее есть там о том, что женщина любого звания и состояния, вот, а она не от имени царицы должна думать прежде всего, дорогие братья и сестры, о чем? О внуках, одеть, о своем муже. Я могу, вот пока отец Владимир Седов-то будет нам, так сказать, комментировать эти слова, вот царица-то, я могу поискать по поводу мужа, но могу вас уверить, что это так. Вот вы посмотрите эти записки императрицы Александры Федоровны на семьи и браки, и вы сразу увидите. Вот. Так вот, как насчет конфликтов, но и преодоления их терпением и любовью? Почему сейчас не преодолевают? Любви нет, терпения нет.
Кто-то и сейчас преодолевает, кто-то и тогда не преодолевал. Тут дело не сейчас, а том, что... Тут что вы говорите, комментируете? Это просто так сказано, что не добавить, не убавить. Это
вот видите, а просто женщина как бы. Значит, не просто женщина. Прям следующий идет. Смотрите, братья, сестры, отец. Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу. Ну, простые слова, да. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Я не читаю до конца, просто вот это начало. Это просто начало. Бойтесь следующее, малейшего начала непонимания или отчуждения. Вот есть, да, такое состояние, как наши психологи говорят, еще не чужие, но уже не свои. Это начало конца, между прочим, как я понимаю, слабым своим, так сказать, умом. Вот вместо того, чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово. И вот между двумя сердцами, которые до того были одним целым, появилась маленькая трещина. Она ширится и ширится до тех пор, пока не оказываются навеки сердца, имеется в виду, оторванными друг от друга. Ну, а в наше время, когда нет традиционного собственного общества, когда, ну что кого сдерживает, алименты даже не платят, ну, оторванные, все разлюбил, да не поняли друг друга, надо бы, так сказать, да и развестись. Вот и все. Вот вам и два из трех заключенных правильных, а не каких-то придуманных браков, сейчас разваливаются в нашем Отечестве. Не знаю, как там за границей, может, их вообще уже нет. Поэтому тут вот такая история.
Ну, если уж мы с вами все время какие-то нравоучительные вещи нашим читателям обращаем, то мне бы хотелось...
Слушателям, я бы сказал,
слушателям,
да. Читателям тоже.
Да, я просто, да,
говорю. Православные беседы.
Просто мне кажется, что сейчас самое худшее, что сейчас происходит, это вот какое-то поколение селфи растет, которое вот за счет того, что ведь никогда не было того, что когда-то люди искали зрение.
Кто такие селфи-то, я забыл.
Ну, которые сами себя фотографируют.
А, вот эти?
Да.
Да-да-да. А почему это плохо?
Ну как? Вообще плохо, когда у человека в руке весь мир. Вот в этом, mm-hmm. в этом смартфоне, понимаете? Ведь что такое пост? Ну, сейчас пост кончился, но тем не менее, да. Нас от Господа уводит, значит, хлеб и зрелище. Пост ограничен хлеб и зрелище. А зрелище mm-hmm. еще больше, чем хлеб. Mm-hmm. Ну, раньше зрелища где были? Ну, в деревнях зрелищ не было особых.
Вообще. Ну, какие-то там игрища.
Но я хочу сказать, ну, это другое. Это вообще было все традиционное. Был труд, были какие-то гуляния, но это все было совершенно то, что ты можешь изучать и поражаться глубине этого всего. В городах, нет, конечно, были какие-то балаганы на ярмарках, да, ну, все это, и театры. Ну, сколько раз было, ну, Онегин там, да, к вечеру, каждый вечер там, в театр ездил, да, ну, а хотя тоже...
Но он и был поэтому лишним человеком.
Да. Ну, вот потом появились кинотеатры, намного более доступны, намного более массовые. Это вот как раз время перед революцией. Это уже когда вот все вот про это и говорили, что любая горожанка...
Могла в кинематограф.
Она была намного больше развлекалась, чем царские дочери. Вот. А сейчас потом появился телевизор. И тоже это было. Это тоже было революцией. Люди перестали общаться друг с другом, стали перед этим головым огоньком сидеть.
Ну, говорят, их как бы, так сказать, консолидовал.
Я так это проходил. Сейчас уже говорят, да, когда, да. Когда уже на смену телевизору, когда пришли компьютеры, когда каждый сидит независимо от другого, да. смотрит свое. Mm-hmm. То есть, даже собираются вместе, mm-hmm. вот, mm-hmm. приходят в гости, и каждый сидит, свое смотрел.
Это вообще ужасно, да.
Да. Вот. И вот в этом проходит вообще весь мир в твоих руках. Ты можешь и природу смотреть, и читать что-то угодно, что угодно. Вот. И тут, конечно, сохранить психику нормальную, такую, где человек будет уметь себя ограничивать. Потому что он не привык себя ограничивать. Он все, что захотел, тут же у него в руках. То есть я думаю, что может вырасти поколение очень эгоистичных людей. То есть надо родителям, надо об этом задумываться, не покупать детям слишком быстро. Пускай кнопочный телефон у меня будет для связи с родителями. Это и психолог говорит, что это для учебы лучше. Хотя вот многие думают, ах, он будет развиваться. Вот хотят из своего ребенка какого-то вундеркинда получить, пускай он быстрее разовьется. Намного важнее, чтобы он умел прилагать усилия для того, чтобы что-то получить, те же знания. Я просто вот нажал кнопочку, у него все готовое развлечение. Ну, я считаю, что очень много сейчас у нас просто принципиально неправильных вещей. Игровой метод обучения, я считаю, что это неправильно, конечно. Все вот. И сейчас с этим уже бороться трудно.
А что, где у нас игровой метод обучения? В школах, что ли, теперь уже?
Ну, так.
До школьных учебных заведений, дома.
Ну, вот, по крайней мере, я сталкивался с тем, что вот это продвигается.
Ну, может быть, сейчас многое продвигается.
Может быть, сейчас уже это не продвигается.
Сейчас скоро закончится всяким обучением, когда интерфейсы...
Просто я думаю, что вот то, что в наших кругах, в нашей семье, это, я говорю, молодых родителей, надо больше с ними общаться вживую. Читать им на ночь жития святых. Вот хочется детей быстренько жить спать и пойти там... Хорошей семье хотят взрослые между собой пообщаться. Муж с женой отдохнуть, там посидеть, пообщаться на кухне. Надо 5-10 минут потратить на то, что посидеть и почитать детям. Вот это очень хорошо будет. Потому что дети всегда любят своих родителей и слушают их. Вот. И не надо думать, что читать. Вот читать жития святых. Хотя они написаны и более-менее шаблонно, и стандартно, но дети это ничего. Пускай этот шаблон у них пока что питается, это не страшно.
Что, во взрослом варианте, вот как у Дмитрия Ростовского прямо?
А там совершенно, конечно, там ничего
нет. Но есть такие несколько адаптированные, разные душеполезных чтения,
да нет, издавались.
Это, там адаптация, же колоссальное количество было духовной
это литературы. Это адаптация, наоборот, только портит.
Есть детская
адаптация же, только портит. Там, если там будет что-то такое слишком, там, про какие-нибудь там жуткие эти пытки,
то, да, да,
вот это просто жуткие. Любой родитель просто пропустит это самое все. Он поймет это там. Вот. А вот эта адаптация, эта слащавость, она не нужна. Как Толстой говорит, что дети увеличительные стекла добра и зла. Они любую ложь чувствуют сразу. Когда с ними сисюкают, они понимают, что это неправда.
Ну, вживую сейчас не очень выходит. Сейчас все садятся все равно. Это облегчает жизнь. Уткнулся ребенок в это вот, в экран. Ну, там и вся жизнь
Нет, происходит. перед сном. В этот момент отхода ко сну, уложить детей и почитать им. Жития святых, святых завтрашнего дня. Это будет и молитва, и приучение к молитве, и приучение и к общению с детьми. Ну, детский такой вот вообще отдельная тема. Есть такое направление литературы, где только так, детей учат валить дурака, то, что они без этого умеют отлично. И это считается, что это профессионалы, специалисты, вот именно детские писатели такие, которые придумывают свой особый язык для разговора с детьми. Вот это тоже беда, конечно.
Да, дети могут валить дурака, и это правда. Совершенно без всяких специалистов. Но вот живую жизнь сейчас заменяет экран.
Ну вот царский интеллект, к которому мы вернемся, да. там царь читал. Читает, и жене, и дочкам любил Чехова читать. Рассказы. Да. Они вот здесь сидели, штопали там.
А уже взрослым таким,
да. Растающим. Да, они рукоделием занимались. Угу. Вот это идеальная семья.
Кто именно Чехова любил читать больше?
Ну, и то в том числе. Я вообще
интересно.
Русскую литературу. Да, я помню, что Чехов входил в этот
список. К ним Есенин приезжал читать свои стихи.
Ну, это, да, это уже было
позже. Это так просто, да. Вот, на дом-то. Причем эти стихи не публикуются в сборнике. Mm. Ну, в основных сборниках. Mm. Даже и после вот сейчас, 91-го года, когда, казалось бы, все, а можно, а вот нет этих стихов. Можно достать, конечно, где-то. Но так, чтобы массово пошел в книжный магазин, а где там стихотворение Есенина, которое он читал, так сказать, в присутствии царственных слушателей, это...
Ну, у нас до сих пор, несмотря на то, что церковь прославила царскую семью, а те, кто, так сказать, держит под своим контролем средства массовой информации, они до сих пор такую на повестке дня хороший тон надо ругать.
Да.
И школьные учебники, и все, к сожалению, все это еще стоит.
Да. Вот почему? Вот тут есть определенная...
Потому что враг вцепился, как сказал замечательно Шафаревич Игорь Славович, как будто какой-то враг, зверь вцепился в горло России.
Столетие его вот этого... Да. Была конференция.
Какой-то зверь вцепился в горло России, не отпускает. Вот почему.
Смотрите, любопытно, это не про семью. Я от обратного. Ну вот наша общественная организация, Союз православных граждан, да и слушатели Радонежа, ну многие активные люди сталкивались с такой странной вещью. Смотрите, вот вы, от обратного. Если царь все равно как-то, да и православным, в чем-то не угоден, обязательно будет хороший тон где-нибудь. Да, нет, ну вот все-таки, да, вот обычно, да, семья, но дальше начинаются всякие вещи, вплоть до глупостей. Там Николай Кровавый, еще чего-нибудь такого. Ну ладно, вы не любите. Вцепился. Но от обратного, те, кто вот в эти дни сейчас же, вот был крестный ход Ганиной, яме 60 тысяч посчитала полиция. Это вот сейчас, братья и сестры, царские дни. Ну, естественно, губернатор Куйвышев, который против собора, вот, и службы во время ковида был, даже не обратил на это внимания. Ну, не мешал, слава богу, но это так, мимо этого. Вот, какие там крестные ходы, какие Ганины ямы, вот. Но это еще ладно. У нас все время ратуют, я почему Ганина яма, за царя-убийц. Посмотрите, сколько мы, это общественность православная, пытались свернуть, у нас целый фонд там, ну, сейчас он не так громко работает, возвращение, там большие лица известные, союз наш, там это, ну, другие разные организации, Союз православных братств, не только граждан, еще, переименовать Войковскую. Ну, да. К примеру, простая вещь. Ведь почему, ведь тут же, смотрите, 91-й год, от некоторых имен, ну, моментально отказались. Ну, и какие-то есть, но тоже неважные. Но ведь Войков небольшая фигура сам по себе в большевистской иерархии. Что он, Дзержинский, что ли, за которого идут там споры. Вот быть памятнику, не быть. Но тот прямой, прямо соратник Ленина, коммунистический апостол, так скажем. Ну, да, мы не за Дзержинского, хочу сказать, что вот тут понятно, ну, да, копия ломать.
Рангер другой.
Ну, однако, вон, метро Дзержинского исчезло моментально, хотя города еще есть. А вот тут, среди речных вокзалов, соколов, нового времени, в другой стороне спортивное, возникает этот Войков, который неудачный был большевик, да и вроде даже его потом разведка иностранная склонила на свою сторону, это так, домыслы. И, так сказать, и в быту, и все. Ну, очень средний. Вот пойдите, пойдите и переименуйте. Ну, Волковскую, как предлагали. Как сказал один министр,
нет, это такой... Ваяковскую можно, в честь Ваякова.
Да, да.
Был Войков,
да? Да, там же Волков, космонавт.
А был Ваяков.
Нет, нет, там же погибший Волков есть.
И там улицы.
Да, конечно. Как один министр, я вам скажу, не называю имени. Ну, хороший министр, когда в Москву приехал, депутатом стал. Так я и думал, что это никакая, что это, ну, космонавт, что это Волковская. Угу. Оказалось, что это вот что-то такое. Анахронизм. Он думал, приехав, так сказать, это
одну самое... Одну букву поменять только.
А не да одну букву.
Хорошо, да.
Вот, и, но не дают, я к чему? Не дают, и кто-то, скажу такую интересную вещь, кто-то невидимый, потому что, как сказать, ну что эти люди, прямо так вот за Войкова, они что, против царя, против той общественности, которая выступает за переименование, да наше свободное время, выступает за такое гласно, ну сейчас ограничено, сейчас операции, что прямо иногда ой-ой-ой, и ничего, нормальную карьеру даже делают, да, тут нет, всех тех, кто выступал за, ну сейчас уже тоже, но выступает, ну как-то громко, нет, за переименование Войковской всех преследует кто-то, чья-то невидимая лапа. Я сам с этим столкнулся. Преследуют по этому признаку. Вот люди, убранные из средств массовой информации, вдруг я неожиданно посчитал. Они все участвовали. Да-да-да, в кампании в той или иной степени. По переименованию Войковской. Уж казалось бы, а вот, вот эта лапа, вцепившаяся...
Ну, потому что нужна да. перманентная революция. Не нужно верноподданных вообще. Не нужно, понимаете, не нужно либералов, чтобы были люди просто спокойно, которые... Прямо говорят, я за Путина, Путин мой царь. Это не нужно, понимаете? Хотя у нас в России всегда царь Ленин был царь, и Сталин был царь.
Тут сейчас, видите, это... нет, наши православные слушатели скажут, что ну, одно дело там, другое дело царь, понимаете? Выполняющий функции единоначального, да?
Подождите, а кто вам сказал, что Путин не миропомазан, например?
Нет, ну это, так сказать, вопрос, батюшка, нам не неизвестный.
Неизвестный,
но,
конечно.
Ну, как... нет, мы можем говорить
когда
только...
когда сын помазал, тоже никто не знал.
Мы можем говорить только, так сказать, это самое, о явном царском достоинстве. Вот, но наша передача, между прочим, сегодня о семье на примере царской фамилии в царские дни подходит к концу. Осталось уже полторы минуты. Я хочу, как всегда, и, кстати, будет отчасти по теме, вот вы как раз кончили, да, этим, ну, почти так, передачи сделать объявление, потому что ведь вот сейчас мы говорим про те темные силы, которые вцепились, но и тогда они не спровергли Богом установленную власть. Они и сейчас.
Они против самодержавия.
Вот, они и сейчас.
Самодержится, неважно, помазан, не помазан.
Но это важно для правосудия.
Это важно, человека. Да, это важно. Это главное, что это у него нет внешнего управления. Долой самодержавие,
правильно.
Да здравствует весь интернационал.
Так и сейчас. Правильно, а сейчас какой-то правильно вы говорите.
Масонский интернационал.
Да, другой. Масонский интернационал, да. Вот, говорит протоиерей Владимир Седов, который...
Ну, мы не знаем, какой нашей... какая-то закулиса.
Какая-то закулиса, да. Но вот что важно, что и сейчас хотят то же самое. Хотят не спровергнуть наше самодержавие, а дали развалить Россию, о чем громко говорят вот в том году и в этом.
Просто... Оно у нас есть уже самодержавие.
Да, просто,
сейчас
нет,
у нас есть, есть независимость,
хотят
самодержавие.
Хотят да. развалить... Хотят развалить со страшной силой, братья и сестры, вот в эти дни. Вот и мятеж был недавно, и пропаганда идет каждый день уже неприкрытая против нашей государственности. В 12-м году у них не получилась кабалатная революция. Сейчас они наступают. И вот этой теме, посвященной YouTube, которую я каждый раз объявляю, это таким образом связано с царской семьей, как вы понимаете. YouTube это в YouTube Валентин Лебедев. Называется он «Сценарий разрушения России». Вот о чем идет речь. Ютуб Валентин Лебедев. Это то, что набрать нужно. Сценарий разрушения России. Вот там о современных реалиях предлагаю вам. Ну, а, так сказать, отца Владимира Седова, протоиерея, благодарим за участие в нашей передаче, которая, ну, касалась царской семьи, не все рассказали мы о ней. Ну, думаю, основное вам было понятно. Приходите к нам еще, благословите наших слушателей.
Господи, благослови нас всех.
Да. Ну, Бог даст, дорогие братья и сестры, мы еще с вами, так сказать, увидимся в Ютубе, который надо смотреть, и услышимся. Вот это самое. Ну, мир вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77 49684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.